Наша охота. «Хочешь на охоту?» — спрашивает Валя, обряжаясь в свои охотничьи доспехи. «Хочу!» — отвечаю я, очень довольный таким приглашением. «А как? Пешком?»
«Нет, в кабриолете».
«О!» — я прыгаю от удовольствия. «Ведь это такая радость — ехать с Валей по степи в кабриолете», на серой небольшой лошадке, носящей смешное имя Зоська. Валя — студент, брат моей мамы. В мае он приехал к нам на хутор и будет жить все лето. Мы с ним ходим на рыбную ловлю, на охоту, и как-то выходит все так, что возвращаемся с пустыми руками. Дичь не попадается, рыба не ловится, но зато часто находим ягоды, грибы, цветы, редкие деревья, красивые места. И это нравится нам больше, чем охота. И нас не смущает даже то, что над нами смеются домашние и называют нас горе-охотниками. «А милорда возьмем?» — спрашиваю я.
«Непременно. Без него что за охота?» — говорит Валя, перебрасывая через плечо сумку. «Ну, я готов. Бери свой шлепок и выходи. Милорд!»
Откуда-то из другой комнаты выскакивает милорд. Большой красивый пес с длинными ушами, волнистой светло-коричневой шерстью и доброй мягкой мордой. С ним у меня приятельские отношения. Я дергаю его за лапы, тереблю за уши, путаюсь в густой пушистой шерсти. Милорд терпеливо выносит мои шалости. И только когда я окончательно надоедаю ему, угрожающе ворчит и клацает зубами. У крыльца стоит Зоська, запряженная в двухместный кабриолет. Вожжи держит кучеренок Филька, живой и круглый, как волчок. Он постоянно вертится в конюшне, знает там все уголки, все мышиные норки и много интересного рассказывает мне про лошадей. Увидя меня, Филька улыбается, отчего его толстые щеки пухнут и раздвигаются, как резиновые шары.
«И вы, панич, на охоту?»
«Да», — киваю я головой. «Хи-хи», — смеется в руку Филька, и я по лицу его вижу, что ему хотелось бы поехать с нами.
«Ну, слезай!» «Кыш!»
— говорит Валя Фильке. Филька проворно, одним скачком, спрыгивает на землю и смотрит, как мы усаживаемся. Валя подсадил меня, а затем сел сам, отчего кабриолет качнулся и наклонился в его сторону.
«А где же ваше ружье, панич?» — спрашивает Филька.
Мне хотя и 6 лет, но по насмешливой рожице Фильки я вижу, что он смеется надо мною, и мне немного досадно.
«Он будет стрелять глазами», — говорит, улыбаясь Валя.
«Хи-хи!» — прыснул Филька и закружился, как это он часто делает на одной ноге, точно колесо на оси. Валя тронул Зоську вожжами, и кабриолет покатился по дороге. Вслед за нами, обгоняя и оглядываясь, с лаем и визгом помчался милорд. Миновали двор, маленькую рощу из молодых вербочек, перебежали мост, переброшенный через небольшую речонку, обросшую, как лицо старика, мелким камышом и осокой. За мостом длинной полосой протянулся луг. Он уже скошен, стоят рядами высокие копны, их скоро будут складывать в стога. Я ожидаю этого дня с нетерпением. Копны подвозят к стогам быками. Захватят длинный бичевой и тянут через весь луг, оставляя на земле широкие скользкие полосы. И какое удовольствие сесть на копну и ехать! Быки идут тихо, сено пахнет, щекочет лицо. Мягко, спокойно, точно плывешь через большую реку на пароме. Дорога идет над лугом. Помню, здесь во время сенокоса много было клубники. Мы находили ее в скошенной траве. Развернешь свежий, только что положенный косой рядок и выбираешь спелые, сочные ягоды. Вот опять рощица. От нее протянулась по лугу длинная тень. Солнце стоит низко, пахнет вечером.
тихо. От реки, огибающий луг, тянет прохладой. Гудят комарики и кружатся над нами серыми стайками. Один ужалил в руку. Ах, разбойник! Валя закурил папиросу. Синий дымок пахнул в комаринную стайку. Комарики заволновались и исчезли. «Не нравится», — улыбается Валя. «Я люблю смотреть на Валю, когда он в степи. У него тогда такое доброе лицо. Смотрит по сторонам, слегка прищурившись. И мягкая улыбка плывет по лицу. Точно все, что проходит перед глазами, и тонкие вербочки, и неуклюжие копны, и поля, и комарики, ему близки, дороги, и всем он страшно рад».
«Что, брат, хорошо?» — спрашивает он, трепля меня по плечу.
«Хорошо», — говорю я, расплываясь в довольную улыбку. «Когда вырасту, тоже буду ездить на охоту».
«Ладно», — смеется Валя, — «только ты вот расти скорее. Что ты так долго? Сидит, как гриб».
«Да я и так расту», — говорю я с некоторой досадой на себя, — «а вот все никак не вырасту». «А ты скоро вырос?»
«Я?» — поворачивается ко мне Валя, и глаза его вспыхивают веселым блеском. «Ого! Я скоро!» «И знаешь почему?» «Я много бегал, хорошо ел, крепко спал, рано ложился, вставал тоже рано и, заметь, никогда не ревел по-пустому. Жил так, как живут мужики. Просто, ровно, твердо. И вот видишь, какой вырос». Валя выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. «И в самом деле, он такой большой и сильный, как наш сторож Иван, который бросает мешки, как мячики, и способен побороть лошадь».
Милорд носится по лугу, как ветер, гоняясь за птичками и полевыми мышами. Он весел и счастлив, любит побегать. Должно быть, и Валя был такой же, когда рос, приходит мне в голову. Иногда он вдруг остановится над свежевзрытым бугорком земли и начинает быстро-быстро разгребать его лапами. Под бугорком забитая землею нора. Я знаю, это проделки крота, который живет под землей и роет длинные ходы, ища кореньев. Милорд припадает носом к земле, обнюхивает нору, взвизгивает и начинает работать лапами с таким усердием, что земля фонтаном разбрызгивается кругом.
«Милорд!» — кричит Валя.
Милорд поднимает голову и смотрит пристально на нас. Ему жаль бросить начатую работу. Хочется достать крота, но и ослушаться нельзя. Пожалуй, будет трепка. И, постояв в недоумении, он взвизгивает и стремительно несется к нам, звонко лая на бегу. Проехали рощицу. Вербы стоят тихие, ярко-зеленые. Под ними вьется мягкая шелковистая трава. Опять подошла близко и блестит в камыше река. Здесь она круто поворачивает налево и прячется в мелких порослях молодого леса. Направо, по взгорью, лежат нивы, засеянные разными хлебами. Тут и пшеница, и рожь, и проса. Я уже умею различать их. Рожь почти готова, спелый колос наклонился к земле, и не сегодня-завтра ее будут косить. В просе водятся перепела. Возле рощи мы остановились. Зоську привязали вожжами к дереву, отпустили повод, сбросили узду, и Зоська сейчас же стала щипать молодую сочную травку. Я люблю Зоську. У него такие мягкие нежные губы и добрые синие глаза. И весь он кажется таким большим и добрым. Когда он щиплет траву и хрустит ее на крепких зубах, мне эта сочная трава кажется необыкновенно вкусной, и самому хочется припасть к земле и щипать траву, как Зоська.
«Ну, воин, что будем стрелять?» — спрашивает Валя, щелкая курками.
«Орлов», — говорю я.
«Орлы — моя мечта. Я их никогда не видел. Знаю их только по картинкам да по рассказам. И моему воображению орлы рисуются сильными, великолепными птицами, лучше которых нет на свете».
«Орлов?» — смеется Валя. «Ишь, чего захотел.
Зачем тебе орлы?»
«Они большие».
«Ну, это не резон. Лучше маленький воробей, чем большая ворона. Поищем-ка лучше куропаток. Милорд, ищи! Шерш!»
Милорд уже не резвится, не бегает, как на лугу. Увидев в руках Вали ружье, он сразу стал серьезен, чуть-чуть приподнял уши и, поглядывая искоса на Валю, как бы приглашая его следовать за собою, делает такие осторожные шаги, словно боится измять траву. Он обнюхивает каждый кустик, тычет носом в траву, весь настораживается и ждет, вот-вот выпорхнет дичь. Я иду в некотором отдалении и с замиранием сердца ожидаю выстрела. Милорд вспугнет куропаток, они с звонким фырканьем выпорхнут из травы, Валя приложится и — бац! Брызнет огонь, грохот и синий дымок. Мне и страшно, и хочется, чтобы выстрел раздался. Однако куропаток что-то нет. Мы прошли вдоль реки всю лужайку, и милорд не поднял ни одной птички. Валя останавливается, оборачивается ко мне и говорит, почесывая затылок.
«А куропатки-то нас подвели, улизнули.
Эки, право, не могли подождать. Придется на перепелов идти». «Опять ничего не убьем», — с легким разочарованием говорю я.
«Погоди, воин, не падай духом», — утешает Валя. «Вот скоро будут утки лететь. Какую-нибудь свалим. Ты любишь жареные утки?»
«Люблю», — говорю я, невольно облизываясь.
«Ну вот, завтра будем есть. Ты что любишь, крылышки или ножки?»
«Да ты убей сначала», — говорю я. Валя смеется, трясет меня за плечо и подходит к берегу. Река спокойная, светлая, и голубое небо нежно отражается в ней, делая ее глубокой, глубокой. У берега белый песочек, вода прозрачная, и видно, как ходят резвыми стайками мелкие рыбешки.
«А хорошо бы теперь выкупаться», — говорит, потягиваясь, Валя. «Как ты думаешь?»
Мне сразу вспоминается большой сом, который будто бы живет в этой реке и хватает купающихся детей, как лягушек. И я говорю, отступая от воды. «Я не буду купаться. Боюсь».
«Ах ты, мужчина!» — укоризненно качает головой Валя. «Впрочем, и я не буду. Может быть, в самом деле утки налетят».
Подошел милорд. Спустился к воде, вошел в нее передними лапами и стал хлебать длинным языком воду.
«Должно быть, солоно пообедал», — заметил Валя.
Милорд поднял морду, повернулся и посмотрел на нас. Мелкие капельки висели у него на усах, возле рта, и это делало его смешным, забавным.
«Пей, милордушка, воды много», — сказал Валя.
Но милорд повернулся и вышел из воды, стряхивая мокрые лапы. «А что же утки не летят?» – спрашиваю я.
«Утки? Еще рано. Они на зорьке, как солнышко зайдет», – говорит Валя.
«А пока знаешь что? Поищем-ка ежевики». Мы встали и пошли вдоль берега по густой траве. Трава сорная, полевая. Тут и бурьян, и репейник, и лопухи. Попадаются кусты лозняка, терна. Их обвивают ползучие травы – хмель, березка. А вот и ежевичник. Ползет колючими змейками по земле, весь в шершавых листьях, топорщится, шумит. Разворачиваем листья, ищем. Тонкие колючки впиваются в руки, жгут, щекочут. Но зато какая радость, когда под жесткими листочками находишь кисть крупных зернистых с синим отливом ягод. «Нашел! Нашел!» кричу я, срывая колючую веточку, всю усыпанную ежевикою. Ягоды как-то сами собой тянутся в рот. Сладко, вкусно, хочется еще. Валя тоже нашел.
«Ого!» — кричит он. «Тут целое гнездо ежевики! Иди-ка сюда, мне не управиться!»
Я подбегаю. Валя приподнимает лохматые стебли ежевичника, нависшие над береговым скатом. Под ними висят черные грозди ежевики. Мы обрываем, едим
и увлекаемся так, что забываем об охоте».
Милорд нетерпеливо топчется возле нас, обнюхивает кусты и тонко повизгивает. Он недоволен нами и не понимает, как можно увлекаться какими-то там ягодами, когда есть дичь, которую можно выследить и убить.
Собрали все ягоды, идем дальше. Валя впереди, ружье болтается в руке, как палка, курки спущены. Милорд метнулся куда-то в сторону и ловит что-то неуловимое, какую-то маленькую птичку, которая с дразнящей радостью перепархивает с кустика на кустик. Он вообще большой фантазер. Вдруг фррр, целая стая куропаток срывается у нас из-под ног. Это было так неожиданно, что мы оба вздрогнули и остановились как вкопанные. Валя схватился за ружье, щелкнул курками, но куропатки уже далеко. Фыркнули и исчезли в зеленой гущине. В погоне за ними с визгливым обиженным лаем пустился милорд. Мы оба поражены. Валя качает головой и приговаривает. «Вот хитрые, а! Сорвались тогда, когда их совсем не ожидали. Это милорд виноват. Он должен был предупредить, сделать стойку».
«Отчего же ты не стрелял?» — спрашиваю я.
«Бесполезно», — махнул рукой Валя. «Что стрелять, когда они фррр и как сквозь землю? Это милорд виноват. Надо его выдрать за уши».
Угроза произносится так спокойно, что я уверен, ушам милорда не грозит никакой опасности. Мы стоим в недоумении, не зная, что теперь делать. Куропатки совершенно сбили нас с толку. Даже о ягодах забыли.
«Смотри-ка, солнце заходит», — говорит Валя. Я смотрю на запад. Солнце лежит на бугре. Большое, ярко-малиновое, в тихом сиянии, освещая красноватыми лучами поля, рощи, реку. Вода в реке покраснела, покрылась нежными цветными полосами. Тихо кругом. Ложатся длинные тени, темнеет земля, точно улыбка сбегает с лица. А солнце уже наполовину спряталось за бугром, и последние лучи, нежные, мягкие, тают на верхушках кустов и деревьев. И вот уже остался только краешек его. Сгорел, как уголек, лежащий на черной жаровне, и погас. Тихо и нежно плыла по небу заря. Река стала розовая, светлая, радостная, и темные камыши не шевелятся, точно их ослепило нежное сияние зари. Синие сумерки мягко ложатся на поля. Прохладно, тихо. Летят к роще грачи, устало махая крыльями. Где-то близко в траве заскрипел дергач. И как-то сдержанно, мягко, точно сквозь сон, заскреготали лягушки.
«А где же утки?» — допытываюсь я.
«Утки?» — медленно говорит Валя. «Полетели другой дорогой. Испугались, должно быть, нас. Ишь мы какие страшные, с ружьями, с сумками, не подступай. Ну что, домой пора, воин».
«Пора», — говорю я и добавляю. «Опять ничего не убили».
«Ну что ж», — беззаботно говорит Валя, «в другой раз убьем. Пускай дичь подрастает. Давай-ка цветов нарвем.
Смотри, какой горошек чудесный». Мы переходили полянку, где между кустарником и бурьяном вились тонкие стебли полевого горошка. Тут же пестрили полевые гвоздики, белая ромашка, петровые ботоги, синие колокольчики. Живо набрали большой душистый букет. Попалось кудрявое деревце дикой спаржи с мелкими еще зелеными ягодками. Взяли и его. Сумерки быстро сгущались. Подошли к кабриолету. Зоська уже насытился и выжидательно стоял, помахивая головой. Прибежал милорд. Он был откнулся к руке Вали, точно прося прощения. Но Валя погрозил ему пальцем, и милорд сконфуженно отошел в сторону, опустив хвост. Когда мы уже уселись в кабриолет,
Над нами вдруг пронеслась стайка диких уток. Звонко свистя крыльями и вытянув шеи, они описали над нами полукруг и скрылись.
«Утки!»
— шепотом сказал Валя и схватился было за ружье. Потом посмотрел, опустил руку и промолвил. «Не стоит. Пусть себе летят». Застоявшийся Зоська бодро повез нас обратно. Быстро темнело, над рекой забелел туман. Тонко, с грустью, точно жалуясь на свою болотную жизнь, зудели комарики. Звонко трещали в траве кузнечики, покрикивали лягушки. Какая-то птица кричала на лугу сонным голосом: «Сплю! Сплю!» Когда мы проезжали мимо рощи, видно было, как громоздились там, устраиваясь на ночлег, грачи. Их было там так много, что деревья казались черными, точно их увешали шапками. «Вот, если бы выстрелить», — сказал я, указывая на грачей. Валя посмотрел, подумал и сказал: «Зачем? Это их испугает и только». Подымется крик, возня. Другие птицы тоже встревожатся. Для них ружейный выстрел все равно, что для нас пушечный. Слух у птиц тонкий. А ведь все налетались за день, устали, хочется отдохнуть. Пускай спят. Валя закурил папироску, попыхтел ею и сказал: «По-настоящему совсем бы не следовало птиц убивать. Такая хорошая, полезная тварь, и так она украшает леса, луга, реки. Без птичьего гомона скучно и в лесу, и в поле. Хорошо, что мы с тобой, безвредные охотники, ничего не убили. На нас птицы не пожалуются. Правда?» «Правда», — говорю я. «Мне приятно согласиться с Валей. Он говорит правду. И в самом деле, зачем убивать? Ведь всякому жить хочется, а тем более птице. Ей ведь и человек часто завидует. Еще недавно я слышал, как наша старая няня говорила на кухне: «Эх, кабы крылышки! Полетела бы я на родину, повидала бы деток своих. Стосковалось по ним сердце». «Что уж», — вздохнула кухарка Анна. И видно было, что и ей хотелось бы крылышек, чтобы полететь куда-то. И всякому хочется. И все завидуют птицам. У них есть крылышки. Они могут лететь куда угодно. А между тем убивают. Нехорошо. Валя прав. Не надо убивать. Я смотрю на Валю ласково, тепло. Славный он. Попыхивает папироской, которая освещает красным огоньком глаза, усы, кончик носа, широкие поля шляпы. И видно, что он прост и спокоен, как этот тихий вечер. И всех он одинаково любит. И диких уток, и рощу, и реку, и меня, и Зоську. Я прижимаю щекой к руке Вали. Мне так тепло и приятно.
«Что ты трешься, как кот?» — ласково спрашивает он. «Спать хочешь?»
«Нет», — улыбаюсь я и говорю: «Хорошо, что мы не убили уток».
«Почему?»
«Пусть летают».
«Верно», — восклицает Валя. «Да ты, оказывается, такой же охотник, как и я».
«Пусть летают. Это хорошо сказано». Уже почти темно. На западе чуть тлеет оранжевая полоска зари. Светят звездочки, голубые и чистые, как васильки. Тихо. От реки тянет свежестью. Темная вода застыла. И небо со всеми звездами опустилось на дно. Светит чудесным светом. И молчат изумленные камыши. Неумолкаемо звенят на лугу кузнечики. А может быть, это поют ночные травы? Копны громоздятся темными великанами и как будто движутся в темноте. Где-то внизу, возле реки,
журчит земляная лягушка. Завела и тянет звонко, однообразно. Тррр. Сама отвратительная, серая, холодная, а кричит славно. И слушаешь ее так, точно сказку старой няни. На душе тихо и хорошо. Ее водяные соседки отзываются в реке отрывисто, резко. Скр, скр, ква-ква-ква. Им, по-видимому, очень хочется спать. Но они все никак не могут угомониться, закрыть рты. Бьют в поле перепела, звонко, отчетливо. Пить-пидем, пить-пидем. И где-то недалеко посвистывает пастушок, маленькая серая птичка, живущая в камыше. Вот и мост. Запрыгали под колесами бревна, точно заворчал гром. Река кажется черной, глубокой. В ней опрокинулось небо с тихими звездами, с широкой Божьей дорогой, Млечным путем. Что-то пошевеливает осоку, мягко булькает, точно пьет воду. Может быть, сом? На том берегу под деревьями дрожит огонек и отражается в воде тонкой змейкой. Над огоньком водится какая-то фигура. Мелькают руки, лицо и закрываются черной тенью. Слышится оклик. «Мавра, принеси чашку!» И откуда-то издали, должно быть из хаты, звенит тонкий детский голосок. «Сейчас!» Это жена объездчика Фёкла варит ужин. А Мавра — ее дочь, шустрая белоголовая девчурка. Подкатили лихо к крыльцу. Залаяли собаки. На освещенной лампами веранде уже пьют чай. Встретили нас шумными, насмешливыми возгласами. «Охотники приехали! А где же ваша дичь? Покажите, покажите!» Вместо дичи мы поднесли душистый полевой букет и несколько веточек ежевики. Но это не спасло нас от осмеяния, когда узнали, что мы опять ничего не убили. Весь вечер шутили над горе-охотниками, которые боятся дичи. И когда я взглядывал на милорда, который вертелся тут же возле стола, то мне казалось, что и он тоже разделяет эти насмешки. Его собачья добросовестность была оскорблена нашим легкомысленным отношением к охоте. Но мы с Валей только отшучивались и переглядывались, понимая друг друга. Мы знаем, какие мы охотники, и другим не понять нас. «Что, воин, пусть летают?» — говорит Валя со смехом. «Пусть!» — весело отвечаю я. Thank you.